Игра во взрослую.
Угу. Скиллы и умения, вырежи это. В чем разница между внутренним ребенком и настоящим ребенком?
Настоящего можно сдать детдом.
Если ночью придут его убивать, убили и меня.
Мне нет смысла жить. Блять! Хэппи-энда не будет.
Ты не должен заниматься ерундой. Ты потом вырастешь и мне спасибо скажешь? Не скажет. Он будет говорить каждому встречному поперечному, что он о нем думает.
Бедный поперечный.
Выбиваешь дверь с ноги и такой, я не буду пить ваш кофе.
Что действительно обладает сознанием. Ладно, не важно.
Камон, ребята, это же вы.
Берегите детей, дети, это наше будущее. Это 100% так. Только речь о внутренних точно.
Всем привет, меня зовут Аделина. Угадайте, как зовут?
Меня Женя зовут, да.
Приятно познакомиться, да. Сегодня мы продолжаем трилогию внутренних фигур и говорим про ребенка.
Да.
Мы уже выяснили, кто такой внутренний критик и откуда ноги растут. Теперь поговорим о том, кто такой внутренний ребенок, и как будто понятно, ведь мы были детьми. И вот это одно ли и то же?
Отчасти. Но на самом деле детская фигура в нас, она очень естественная. Мне кажется, про внутреннего ребенка что только ленивый не сказал, если честно. Что подарите это своему внутреннему ребенку или там еще что-то, позаботьтесь о своем внутреннем ребенке. Но на самом деле детская часть, она действительно в нас всегда, вне зависимости от нашего возраста, потому что это как раз та часть, которая отвечает за, ну, за фан весь, за всю энергию, за все чувства, за все идеи, за силы на реализацию этих идей отвечает внутренний ребенок. И мне однажды сказали, а есть внутренний детский дом? Не хочу им заниматься.
Какой кошмар.
Потому что действительно, если мы говорим о заботе о себе, если мы говорим о внимании к себе, о любви к себе, то это вот как раз адресат всех этих чувств и действий, это как раз наш внутренний ребенок. Потому что именно его потребности нами движут.
То есть правду говорят, что все взрослые на самом деле дети. Просто потому что реально во всех людях есть внутренний ребенок.
Да.
Просто кто-то очень тщательно скрывает его за костюмчиком, пиджачком и серьезной работой.
Ну, может и не скрывать, не знаю. Ну, то есть вопрос, что это для человека, например, костюмчик и пиджачок. Сразу хочется сказать, ну, это чтобы меня любили. Тогда, да, немножко неудовлетворенный внутренний ребенок сидит внутри и говорит, вот если я буду круче всех, то меня будут любить. А может, это какая-то игра? Ну, самого ребенка.
Угу. Игра во взрослую.
Угу.
Окей, тогда мы поговорили, откуда голос у внутреннего критика, а откуда голос у ребенка. То есть все эти потребности, они же не у всех одинаковые.
Мы с ними рождаемся. Мы рождаемся с внутренним ребенком. Это фигура, которая в нас по умолчанию. Потом к ней добавляются взрослые, потом к ней добавляется критик. Но изначально, если говорить о нас как о... Как о нас, да?
Угу.
Вот есть же что-то, на что все наслаивается, да?
Угу.
На что наслаиваются наши качества, умения, наш опыт, образование, впечатления. Вот все это наслаивается на вот как раз это ядро, с которым мы родились. И это и есть внутренний ребенок. И в этом плане, когда ты говоришь, у нас же у всех разные потребности, мы рождаемся с этими потребностями. Это не прихоть. То есть, если мы говорим, что нам нужно, например, кинестетический контакт для нас очень важен.
Uh-huh.
Это потому, что мы такие. Ну, то есть мы же рождаемся с определенным цветом глаз, например, да? или с определенной структурой кожи, с определенной структурой волоса. Точно так же мы рождаемся со своими определенными потребностями. И дальше есть выбор, удовлетворять их или не удовлетворять.
Угу. Внутренний ребенок отвечает за какого рода потребности? За потребности типа покушать конфет, повеселиться.
Если честно, я думаю, что покушать конфет, повеселиться — это все компенсация. Ну, на самом деле, потребности, мне кажется, потребности не очень базовые, очень простые у практически всех людей на свете.
В любви, безопасности.
Любовь, безопасность, самореализация.
Угу.
Ну, то есть, почему ребенок играет в песочнице? Это не потребность веселья. Он транслирует себе миру в этот момент. Это он сделал этот песочный замок. Это его выражение себя. Почему взрослые дядьки и тёзьки хотят себе дорогие машины? Чтобы на них обращали внимание, их любили. Ну да, мы на самом деле намного проще устроены, чем может показаться. И нам всем нужно плюс-минус одно.
То есть у этого внутреннего ребенка базовые потребности. Но просто все усложняют путь к этим потребностям. Ну, или не усложняют, или просто идут по своему пути. Ну, то есть, вот через тачки, допустим, через еще что-то.
Ну, да, тут еще такое. Смотри, мы усложняем все не только в этом, но и в том, что мы, по-моему, говорили в эгоизме про это. Ты мне, я тебе.
Uh-huh.
Ну, то есть я хочу, чтобы меня любили, и поэтому я буду делать все для того, чтобы меня любили.
Uh-huh.
Если я хожу в литературный клуб, я буду читать больше всех, чтобы на меня было больше всего внимания и меня больше всего любили. Если я там играю на бирже, мне нужно сделать лучший прирост,
uh-huh.
лучшую продажу, чтобы тоже все смотрели на меня и любили меня. Вот. Но опять-таки, в чем разница между внутренним ребенком и настоящим ребенком?
Настоящего можно сдать детдом. Простите, простите.
Почти.
Ну, нет, в смысле почти, да, так оно и есть.
Но внутренний ребенок живет во взрослом теле. Взрослое тело не ограничено никакой иерархией. Взрослое тело может брать от этой жизни все, а ребенок всегда зависим. Ну, то есть
uh-huh.
ребенок в детском теле, да, ребенок с еще не сформированной психикой, ребенок с еще не сформированным телом, ребенок с не эмансипированный еще, да, ребенок всегда зависим. Он всегда зависим от своего взрослого.
Ну, то есть... тут, знаешь, такая же тема. Внутренний ребенок тоже зависим от вот этой оболочки.
Но
теперь эта оболочка может, типа,
внутренний ребенок тоже зависим от своего взрослого, но разница в том, что у настоящего ребенка этот взрослый отделен от него, это его родитель, как правило, а у внутреннего ребенка вот этой фигурой взрослого можешь выступать ты сама. Ты сама можешь быть себе и ребенком, и взрослым.
Кстати, мы с тобой, помнишь, говорили про выпуски про самооценку, но так вскользь задели то, что очень много людей на самом деле это не взрослые, просто это получается их внутренний ребенок, он зависим не от них самих, а от вот государства, кто-то что-то дал или не додал.
Большого брата.
Да.
Но это как это раз та история, же история. Да, это история про то, что внутреннему ребенку всегда нужен взрослый, всегда. Только если, опять, давайте будем честны, ребенок, который зависим от своего родителя, он, ну, он не в безопасности. Я очень хорошо помню эту историю, когда я засыпала маленькая в детстве с кем-то из родителей. Ну, это тоже, конечно, много интересного про меня говорит. Я обнимала рукой шею родителя очень плотно, чтобы если ночью придут его убивать, убили и меня. Ну, понимаете, вот объект, от которого ты зависишь, он вынесен за тебя. Ну, то есть ты умрешь. Не только если ты физически умрешь, но и если ты лишишься, если ты лишишься вот этого взрослого, от которого ты полностью зависим. Так в живой природе также работает. Ну, то есть ни одно млекопитающее вот этот период взросления без взрослой особи не выдержит, не выживет. То есть надо, чтобы либо другая мать подобрала, либо детеныш умирает, потому что он еще самостоятельно не может заботиться о себе, защищать себя и кормить себя.
Так это та же история, когда я тебе рассказывала, что если с мамой что-то случится, то мне нет смысла жить.
Да.
Вау.
Да. И опять-таки детство — это пора ужасной всеподавляющей зависимости. То есть почему мы говорим о том, что все психологические травмы из детства, все психологические проблемы из детства? Потому что в детстве ты не можешь быть свободен. Ты полностью зависим от этого взрослого. Тебе нужно соответствовать... Помнишь, как дети в супермаркетах орут? Ну, то есть, и мы так мимо тележку катим, и мы, господи, какой невоспитанный, какой пиздец. Типа, что, мать его заткнуть не может? А мать в это время сказала: все, я тебя здесь оставляю, ты мне надоела, я ушла. И если ребенок умом это еще не осознает, то на телесном, на физическом уровне у него запущен... Бросили. У него запущен сигнал: мы умираем. Мы остались одни.
Угу.
Нам надо орать изо всех сил, чтобы либо наша мать за нами вернулась, либо нас подобрала какая-то другая мать. Это абсолютно физиологический процесс. Животные, если хотите. И поэтому именно из-за этой зависимости ребенка от взрослого в детстве формируются наши, скажем, привычки подстраиваться, привычки затыкать себе рот, когда надо сказать, потому что, ну, а вдруг мама сейчас рассердится и уйдет.
Угу.
Вдруг она меня сейчас оставит. Особенно если у мамы была привычка пугать тебя бабайками, да? Вот. Но когда мы вырастаем, то есть ребенок-то в нас никуда не девается, и вырастая, привычка, ну, ориентироваться на кого-то взрослого, она остается.
Угу.
И вот здесь, уже когда ты взрослый сам, самый безопасный вариант — ориентироваться на своего себя. Внутреннего взрослого.
Это самый классный вариант.
Классный, потому что свободный, да.
Потому что даже в момент, когда ты умрешь, ну, когда ты умрешь.
Ты умрешь весь со всеми своими субличностями. А, ну да, ты не зависишь от присутствия в твоей жизни другого человека. То есть, да, здорово, если другой человек есть в твоей жизни. Но если его нет, ты не умрешь. Потому что ты сам себе взрослый ребенок.
Угу.
А, я с чем только не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что вот эти внутренние дети начинают ориентироваться там на мужей, на жен, на старших сестер после кончины или просто после прекращения отношений с родителями, потом на начальника. Ну, то есть вот этот механизм подстроиться под взрослое авторитетное мнение, он всегда будет с нами. Но, опять-таки, когда мы подстраиваемся под взрослое авторитетное мнение другого человека...
Мы снова зависимы.
Да. Пара-пара-пам.
Хэппи-энда не будет. Нет, на самом деле будет, потому что в этот момент надо понять, что взрослый теперь ты.
Ну, про взрослого мы отдельно будем говорить дальше, но тут без него действительно не обходится. Взрослый теперь ты, и твоя задача — сделать счастливым пятилетку внутри тебя. Потому что, как бы тебе ни хотелось, за все чувства отвечает именно ребенок внутри тебя. Именно ребенок может испытывать радость, именно ребенок может хохотать от души, и именно ребенок имеет потребности, которые требуют удовлетворения. И поэтому теперь, когда ты взрослый, ты должен взять на себя это. Потому что только удовлетворенный ребенок фонтанирует идеями, проектами,
креативом,
да. Ну, то есть все, что мы так ценим в живых мозгах, это на самом деле ребенок внутри нас. Есть обратная сторона, кстати, этого. Ну, например, агрессивные или очень качественные продажи всегда работают на то, чтобы человека выбить в состояние ребенка. Про агрессивную все понятно, да? То есть, когда на нас орут...
Мы вспоминаем.
Мы сразу дети.
Флешбеки.
Да. Мы сразу дети. Последний раз у меня было очень смешно. спросила у бабушки на рынке, сколько стоит сирень. Она мне всучила ее в руки и начала говорить: «Бери, бери, она уж твоя!» И я не могла сказать, ну, типа, мне время потребовалось, чтобы сказать «нет», потому что когда тебе что-то настолько императивно говорят, ты автоматом начинаешь чувствовать себя ребенком. А когда я говорю о качественных продажах, я имею в виду вот прям, ну, хороших специалистов, которые не агрессивно это делают, но какими-то путями, вопросами наводящими... Окольными, незаметными. Да, да, они выталкивают человека все равно вот это состояние ребенка. Из разряда «О чем вы мечтали в детстве? О чем вы любили делать, когда вы были маленьким?» И вот в состоянии ребенка там выше «хочу» ничего нет. Это вот то, что в нас гасили наши родители, когда говорили «есть слово надо». Да?
Блять!
Потому что ребенок, он действительно, если его оставить без какого-либо обрамления трезвости, без какого-то холодного ума, он будет только вот этими импульсами жить. И это иногда небезопасно. Кредит на косметику дошили, помнишь?
О, damn!
Это же тоже, это тоже ребенок, конечно. И когда вот эти взрослые тетеньки, дяденьки говорят, то, что я не понимаю, как я взял этот кредит, потому что ну, мне не нужна косметика на 300 тысяч. Все говорили про гипноз, но это не гипноз. Это очень грамотно выверенный скрипт, как заставить человека руководствоваться только детской позицией и своими «хочу».
Это звучит, знаешь, как строение атома. То есть все настолько сбалансировано, вот эти твои «хочу» балансируются тем самым критиком, который такой: «Нет, в смысле, косметоз на все бабки, нет». И, ну, потом мы поговорим про взрослого, он также все балансирует. И как будто если атом расщепить, то будет взрыв. И вот про это хотела спросить. Мне не нравится, когда люди действительно расщепляют себя и хотят отказаться от этой части. То есть...
Внутренний детский дом.
Да, реально. У меня есть такие примеры людей, которые, например, не могут признаться себе в том, что, ну, типа, они правда хотят иногда побездельничать, повеселиться, не знаю, посплетничать, да что угодно. Они отказываются от этих каких-то простых детских вещей в пользу серьезности, в пользу... Это опять-таки, как все переплетено, перфекционизм. То есть ты такой: надо перебороть, я откажусь от своей части, которая хочет пойти там на вечеринку и поболтать с подружками. Нет, я буду там, типа, доделывать проект. Почему так происходит? Ведь это ты. Ну, это ты.
Есть у меня ответ на твой вопрос. Мы вот, ну, сейчас если вкинуть вот просто вот в аудиторию вопрос, да, помните, как, ну, как вы обижались на родителей, когда они вам что-то запрещали? Все скажут: да, это было очень больно, это было несправедливо. Но при этом мы все скопировали это поведение. Потому что мы учимся, мы правда всему учимся у родителей. И если родитель тебе говорил, что это ерунда, это было серьезно, то ты научился делать то же самое со своим внутренним ребенком. И поэтому в любом контексте ты сталкиваешься с вот этим вот очень сильным голосом критика, который говорит: ты не должен заниматься ерундой.
Как раз-таки голос родителя или там.
А, ну а теперь представь, если вот, ну, сложно в твои 22 года говорить о том, что представь, если бы у тебя был 5-летний ребенок. Но,
между прочим, очень реально. У меня есть такой опыт. Не будем называть имена.
Ну, просто представь, даже если представить не твоего ребенка, просто рандомная 5-летка, которая сейчас рядом с тобой. И ты за нее отвечаешь сейчас. Ты отвечаешь за ее комфорт, за то, чтобы он был сыт, свеж, удовлетворен жизнью. И вот он тебе говорит: слушай, я хочу покататься с горки. Ты сможешь 5-летнему ребенку сказать: это все ерунда, делом займись?
Мне сейчас так стало кучу детей, жалко. которым так и говорят. Тебя еще уроки ждут там. Ну, или да. Там, если ты в садике, не знаю, стих надо учить, какие горки.
И это повсеместно, причем мы понимаем, что, ну, типа, нас в детстве это травмировало, но мы почему-то продолжаем себя так вести со своими внутренними детьми, потом еще со своими детьми. Но так не работает. Ребенка невозможно вообще, вот, кстати, вот эта золотая мысль, берите все на карандаш. Ребенка невозможно мотивировать страхом. Невозможно мотивировать долгом. Эта мотивация всегда очень краткосрочна. А и то, и другое приводит к тому, что внутри человека растет фигура врага. То есть рано или поздно он выйдет наружу. И поэтому единственный способ замотивировать ребенка — это увлечь.
Угу.
Рассказать ему свою точку зрения, показать ему, как это может быть интересно. Обратить все в игру. Но мотивация, то, что ты потом вырастешь и мне спасибо скажешь, не скажет. Причем это касается и реальных детей,
и внутренних
детей. То есть та масса агрессии, ненависти и протеста, это которая может вырасти внутри вас, в фигуре вашего внутреннего ребенка, это ужасающая сила. А потом мы говорим, как, он был прекрасным семьянином. Но в один день бросил семью, бизнес и улетел на Ибицу. Послал всех нахуй. Как? Он был таким хорошим человеком.
Потому что очень долгое время он сдерживал все это. Тогда какой вообще, ну, типа, правильный выход? Ну, мы понимаем, наверное, понимаем реально. Хотя найдутся люди, которые в голове тот же самый Лобковский, который такие: хотите жрать конфеты тоннами, делайте это. Но, допустим, я, вот, не берусь говорить за остальных, я за себя понимаю, что, хотя, с другой стороны, я и не хочу, зачем мне это понимать? Подождите-ка. Ладно, короче, я хотела сказать, что рамки, наверное, все-таки нужны, нет?
Слушай, ну это вот, кстати, ты говорила про то, что почему люди отказывают своему внутреннему ребенку. Это вот этот страх вседозволенности.
Да.
Мы все росли в обществе, где считалось, что ребенка можно залюбить, избаловать.
Перелюбить, да.
Что-то там еще с ним сделать. Ну, в общем, что если его оставить без какого-то контроля, без какой-то железной руки или ежовых рукавиц, он начнет сносить живое на своем пути и жрать одно только сладкое, спать круглые сутки и тут же в 5 лет подсядет на наркоту. Попробуй. Вот ты назвала пример с конфетами. Попробуй есть одни только конфеты. Искренне из своего желания. Надолго тебя хватит? И попробуй ничего не делать. Вот типа лежать и ничего не делать.
Вот я только хотела привести этот пример, да. О том, что я, когда только пришла к тебе, такая, ну как же, ну нет, нужны какие-то рамки. И вот начала сейчас вспоминать про какие-нибудь конфеты, типа, я в детстве очень любила и думала, боже, когда я вырасту, я просто на всю зарплату буду только это покупать и только это есть. Сейчас у меня есть своя зарплата, я могу покупать все, что я хочу, я не покупаю это, потому что я не хочу. Ну, то есть, как бы, реально, да.
И так совсем. А те дети, которых в народе принято называть избалованными, на самом деле несчастные, забытые дети, которые уже не знают, как привлечь к себе внимание. Блин, я даже вот на примере собаки знаю, что если она орёт, ей нужно внимание сейчас, она пытается добиться внимания. С детьми работает все абсолютно так же. Но если как бы вы купируете попытки привлечь внимание на корню, то рано или поздно это выльется в то, что сынок, от которого откупались, обдолбится и вылетит в восстановку полную людьми на машине.
Просто это разные способы, когда сначала ребенок там просто к тебе подходит и говорит: мамочка, пойдем там поиграем, и ты такой: у меня дела. Потом это все хуже и хуже, там, допустим, он начинает шкодничать или орать, истерики. Ну, то есть, вот, типа, просто внутри себя говорить, что еще я должен сделать, чтобы ты посмотрел там на меня внутри.
Да, и это, кстати, вот, что еще я должен сделать, чтобы ты посмотрел на меня голос изнутри? Ты наверняка знаешь таких людей, потому что я их знаю, которые, если припьют очень хорошо, начинают дикую хуйню творить.
Угу.
Или людей, которые под кайфом что-то начинают делать. Ну, то есть то, что от них невозможно ждать в реальной жизни. Это вот как раз попытки вырваться на волю внутреннего ребенка, которого подавляет. У меня есть знакомая, которая милейший человек, очень добрая, сдержанная, интеллигентная девушка, которая как напьется, начинает... Ну, это просто Гитлер. Серьезно, она такая агрессивная, она настолько просто бросает людям в лица все, что она о них думает. Ну, если перепьет вот определенную грань. И это вот как раз история, потому что то, что я себе не позволяю, потому что, ну, хорошие девочки так не делают. А потребность в этом есть?
Слушай, ну что, правда, ее внутренний ребенок хочет там, типа, материть всех направо и налево?
А если ты это сдерживаешь годами, конечно.
То есть, наверное...
Ну, ты такая, как будто вот ты представляешь, когда мы говорим про внутреннего ребенка, ты представляешь прям малыша из рекламы Памперс. Нет, реальные дети не такие.
Из рекламы майонеза.
Реальные дети не такие. Реальные дети действительно, как бы, ребенок, у которого нет вот этого страха, что мама уйдет, который уверен в своей маме, который уверен в своем папе, окей, который уверен, что от него не откажутся, его не предадут, он будет говорить каждому встречному, поперечному, что он о нем думает.
Бедный поперечный.
Ну, то есть, ну, да, это нормально. Сказать, что нет, мне не нравится твоя прическа.
Ой, это же, наверное, тот самый вот этот, типа, знаешь, тролль из интернета, которого они спрашивали, он такой, ты говно, ты выглядишь как говно. Это оно?
Ну, да, да, конечно. Ну, то есть это экологичный способ в современном обществе. Ну, как экологичный, очень условно экологичный. Ну, в морду тебе за это не дадут.
Да.
Да, выразить вот эту вот агрессию. То есть, ну, понятно, что, ну, слушайте, вот эта счастливая мама самых лучших ангелочков на свете, которая пишет, фу, прическа говно, и жопа у тебя целлюлитная, естественно, не имеет никакой претензии ни к прическе, ни к жопе. Просто она не осознает этого. Ее претензия в том, что ее там, условно, муж абьюзит все это время, а ему она сказать об этом не может. И поэтому это выливается в какую-то другую форму. Как мы опять сюда пришли из темы внутреннего ребенка?
То есть это как, получается, все желания, которые поступают через ребенка, они у нас копятся, но просто если твоя ванна закупорена, ты когда-то перейдешь грань. И зальешь соседей. Так получается.
Да.
Люблю метафоры.
Ровно так.
Тогда, ну, блин, если мы откупорим ванну и будем всем встречным, поперечным говорить, какие они плохие...
Тут дело не про встречного, поперечного. Дело бедный поперечный, на самом деле.
Сидит и кает.
Да. Всегда есть доступная форма.
Экологичная. Типа.
Ну, да. Да. Угу. Ну, то есть всегда есть доступная форма сказать то, что не история про закупоренную ванну и про атомный взрыв, она актуальна именно когда это подавлялось, ну,
годами.
То есть это эффект отпрыгнувшей пружины.
Угу.
Что я теперь всем расскажу. Я теперь всем расскажу. У меня теперь вообще стопера нет.
Угу. Угу.
А если это дозировать? Ну, то есть. Не обязательно Даниле говорить, какие у него ужасные усы, например, да? А если это реализовать где-то в другом месте, то ты эти усы можешь и не заметить. То есть в том месте, в ком действительно это нужно реализовывать. При нарушении личных границ, при высказывании мнения, которое мы просили, да? При... Ну и потом, давайте будем честны, в нашей жизни огромное количество... сфер и областей, в которых конфликты и конкуренция могут быть, как ты говоришь, экологично высвобождены. То есть, опять-таки, здоровая конкуренция в работе, в спорте, в не знаю, в любом, что связано с какого-то рода соревнованиями.
В моменты, когда нужно за себя постоять.
В моменты, когда нужно за себя постоять. Ну, то есть, просто история про то, что я хочу быть удобненьким всегда, и я буду помалкивать. Она приводит вот к этим необузданностям. А если находить применение...
Здесь и сейчас по чуть-чуть, то и не будет, да? Потом катастрофы.
Да.
Тогда, получается, мы слушаем все, что говорит ребенок.
А я думаю, что мы об этом будем говорить, когда будем говорить про взрослого. Слушаем мы все. Потакаем и всему. Делаем. Да. Потому что если мы будем слушать и слушаться ребенка, то придет время кредитов на косметику.
Угу.
Нам нужно искать ответ где-то между. Мой любимый пример. Родитель говорит... ребенок говорит, хочу обожраться мороженым. Родитель говорит, нет, у тебя будет ангина. А взрослый внутри меня говорит, хорошо, тогда мы купим одно и съедим его дома.
Угу.
Ну, то есть... ну, об этом подробно будем говорить, когда будем говорить про взрослого. Но задача именно в том, чтобы удовлетворить потребность ребенка, при этом, чтобы критик не сошел с ума от тревоги, найти вариант, который устроит и того, и другого.
То есть ребенок, внутренний ребенок, нужен нам для... Наверное, отчасти это даже компас, да? Ну, какой-то конечно. Внутренний.
Ну, опять-таки, если мы говорим, что все чувства, все эмоции, все проживание, оно все в ребенке.
И он с нами так разговаривает, через них получается. Да,
то все наши истинные желания, все наши смыслы жизни, все наши... вот это вот из разряда «мой путь», он действительно весь в ребенке, он скрыт в ребенке, то есть его действительно как компас использовать правильно. Потому что, опять-таки, когда у меня есть потребность, детская потребность, вот, идти в искусство, а я иду в юриспруденцию, потому что это...
Престижно.
Престижно, да. Престижно, классический факультет. Вот. То удовлетворение я от этого не буду получать. Да, я буду получать, возможно, деньги, но это... Помяните мое слово...
Вот. Секретарь в суде, который такой 15 тысяч рублей, да, спасибо большое.
Да. Но никакого профита эмоционального, энергетического я получать не буду. И совсем другое дело, что когда я буду делать то, что хочет мой внутренний ребенок, когда буду двигаться в том направлении, которое мне искренне интересно, то деньги-то придут. Но вот в этот момент я осознаю, что я работаю это на самом деле не за деньги.
Угу.
Я работаю вот за этот бесконечный энергообмен.
Деньги — это просто как бонус.
Да.
Насчет пути. Очень интересный такой момент. У меня даже был такой момент. Очень давно, конечно. Когда ты говоришь, вот этого я хочу, вот это мой путь, я хочу идти по этому пути, как вообще распознать, сейчас это твой ребенок говорит или не твой? Я только сейчас... Очень классно, кстати, я просто как будто живу в моменте такая, да нет, у меня никогда такого не было. Да, блин, было. Было, когда я такая, вот мне это нравится, потому что это реально мне нравится, или я просто так хочу и ищу любви, поэтому стараюсь любить то, что любит мое окружение, чтобы быть угодной. То есть и в тот момент я правда не понимала, ну то есть я старательно хотела это понять, и я не понимала, вот типа там кофе, его люблю прям реально я, или просто все мое окружение пьет кофе, я такая подсознательно просто тоже его начала любить. Почему в какой-то момент мы начинаем перестраивать своего ребенка вот эти желания на чужих детей? Опять-таки потребность в любви, но почему тогда в какой-то момент она превышает потребность в своим удовлетворении хотелок?
Мы социальные приматы. Мы очень боимся что общество когда-то нас отвергнет. Отторгнет, как что-то вот, ну, бракованное. И...
аппендикс.
Да, и мы останемся одни. И поэтому это тоже про выживание. Потому что, ну, смотри, вот утро начинается с того, что ты включаешь воду, которую провели другие люди в твой дом. Ставишь чайник, который сделали другие люди для тебя. Отрезаешь кусок хлеба, который испекли другие люди для тебя, да? Ну, то есть мы очень подвязаны на обществе, очень. И поэтому страх быть не таким, как все, и отвергнутым, он очень велик. На тему «на самом деле ли я этого хочу?» у тебя всегда есть альтернативная мысль. Ну, то есть есть, например, «хочу я чай или кофе?» Да? И ты всегда можешь чувствовать, к чему ты... А если никто не узнает? Если никто тебя сейчас не увидит? Если тебе не нужно будет никому говорить, что ты на самом деле заказал в кофейне? Если я налью тебе это все в непрозрачный стакан, и никто не узнает, что ты выберешь? И на самом деле все это намного проще, чем даже звучит в вопросе. Просто почувствовать. Ты всегда знаешь, куда тебя на самом деле тянет. Я поступала на психфак после школы. Я поступила на психфак после школы. И пошла на юрфак. Потому что это престижно. И классический факультет, исконный факультет. И в главном здании будешь учиться с колоннами. И поэтому я не жалею нисколько на вот этого времени, потраченного на следование другому пути, потому что если бы у меня не было этого времени, я бы вообще, наверное, не так кайфовала от того, что есть сейчас, от того, что я чувствую разницу. Но ответ всегда в тебе, ты всегда знаешь. Просто зачастую ты боишься себе в этом признаться. Потому что если я сейчас себе скажу, что я не хочу кофе, мне каждый раз нужно будет отстаивать эту точку зрения перед другими людьми, которые будут мне говорить: «А ты вчера пила кофе с нами?
А сегодня что?» «А сегодня что?»
Да, да. «Что, такая одна, что ли?» Ну, то есть мне постоянно придется, мне нужны силы для того, чтобы сберечь свой выбор. Поэтому зачастую мы знаем ответ.
Просто так глубоко его запрятали?
Глубоко его запрятали, потому что пока нет ресурса для реализации и защиты.
Да, это так прекрасно, потому что я прошла весь этот путь, и вот тот момент, когда ты как раз-таки очень долго сдерживал, и потом ты просто выбиваешь дверь с ноги и такой: «Я не буду пить ваш кофе!» Да, но сейчас я уже такая: «Боже, как я жила раньше вообще!» Да, и сейчас мне это кажется, правда, таким легким, типа, просто слушай себя, ты все знаешь.
Реакция «выбиваю дверь с ноги и не буду пить ваш кофе» — это как раз вот этот эффект пружины. Отпрыгнувшей пружины, на которую давили, давили, давили очень долго, и вот, наконец-то, она приобрела вот эту вот силу критическую, которая позволит оттолкнуть руку, которая на нее давила. Потом все гораздо ровнее, ну, то есть, да. Представь реальную пружинку, она просто себе лежит,
да.
И никого не травмирует. Она просто есть.
Но в момент, когда ее сжимают, она так.
Она обязательно отскочит, да.
И это будет очень, очень гипертрофировано. Да. Про ребенка. Мы выяснили, что он у нас есть, есть во всех. И он отвечает за ту радугу и там единорогов, летающих по небу, и все такое классное, веселое. И. Не нужно отказываться, не нужно, на мой взгляд, расщеплять себя и говорить, что как будто мне вообще не хочется даже говорить: вот это сейчас во мне говорит мой ребенок. Нет, это все я. Да, это все я.
Да. Я говорю, об этом поговорим еще в следующем выпуске. Но если представить функциональную, здоровую, классную психику удовлетворенного человека, на как шпышмак. Ну, не знаю, треугольник. Треугольник, который с равной скоростью вращается. Ну, то есть, каждой нашей субличности, каждой нашей части нужно пространство
Для маневра.
Для маневра, да. Нужно время на сцене. Нужно время в авангарде. И каждого из наших товарищей можно гармонично вписывать в свою ежедневную рутину. Так, чтобы каждому находилось место, и каждый знал, класс, я нужен, я важен, я часть чего-то большего. Очень много негатива всегда к критику, потому что, ну, когда человек понимает, сколько лет он терпел вот этот вот назойливый голос в своей голове, но потом это отпускает, то есть вот стоит на него прозлиться, потом отпускает, и понимаешь, что, ну, да, критик, но он же мой.
Они все важны.
Это часть меня.
Это я.
Да.
И они балансируют друг друга, и, ну, типа, это, знаешь, инь-янь какой-то, вселенский баланс, из которого состоит вообще все живое, как будто.
Да. Ну, по крайней мере, то, что действительно обладает сознанием. Ладно, не важно.
И очень хочется, чтобы слушатели подумали на эту тему, приняли, полюбили этого милого ребенка, забрали его из детдома, блин, и вернули в семью. Камон, ребята, это же вы.
Ну, вот это вот, знаешь, сразу вспоминаются эти советские лозунги, типа, берегите детей, дети — это наше будущее. Это 100% так. Только речь о внутренних точно.
Да. И это куда безопаснее и полезнее послушать его сейчас, даже если это истерика, чем затыкать до тех пор, пока дверь не выбьют с ноги.
Берегите детей, будьте счастливы.
Дети — цветы жизни.
Да. Пока у вас страдает пятилетка, вы не удовлетворены. Поэтому заботьтесь о своем внутреннем ребенке. А, нет, еще очень важное хочу добавить. Я уже говорила о том, что мы учимся у своих родителей всему. И поэтому вспомни свое детство. Какое высшее проявление любви было по отношению к тебе? Вот тебе качественный белорусский пуховик. И поэтому очень важно не допускать тех же самых ошибок. Потому что на самом деле всем детям, и внутренним, и невнутренним, не нужно ни пуховика, ни смартфона, ни похвалы за пятерку. Надо, чтобы с ними просто были. Надо, чтобы их просто видели целиком.
Принимали.
Принимали, разрешали плакать, или разрешали кричать, или разрешали биться головой об стену. Но были с ними рядом, с ними в контакте. Павел Дуров. Вот, и поэтому первое, что делают люди, которые вдруг обнаруживают своего внутреннего ребенка, это как раз это: я себя вкусно накормлю, я куплю себе юбочку. Это здорово, это классно, но это тоже не про контакт. Это ровно то, как вели себя наши родители. Я отдам себя в хорошую школу. А надо просто посидеть, поговорить, чем я могу тебе помочь сейчас. Как я могу тебя поддержать? Ты важен, ты нужен для меня.
Я думаю, это, да, куда важнее, чем вкусно покушать, но в то же время начало положено, мне кажется. В такие моменты начало положено.
Я согласна.
И вот прямо сейчас, пока вы это слушаете, прямо сейчас представьте этого внутреннего ребенка и просто обнимите его.